Здравствуйте, мои друзья. Сегодня я из Стокгольма в прямом эфире. Вы слушаете мою программу «Тайные знаки культуры». Телефон прямого эфира 730-101. Вы можете присылать СМС на номер плюс 7 903 797 6333 или войти ко мне через сайт silver.ru и задать вопрос. Кстати, там же на сайте silver.ru вы можете зайти на страницу моей программы, где можно увидеть мои ответы на вопросы слушателей, найти информацию обо мне, а также выйти на мой собственный сайт и получить любую информацию и написать мне письмо по моим адресам. Вот сейчас выключат эхо, и я смогу продолжать. Итак, сегодня мы с вами совершаем необычное путешествие, потому что я буду отвечать на вопросы моих слушателей. Я прошу заранее прощения, если я не могу среагировать на все вопросы. Я стараюсь сделать это по мере сил, но особенно летом это сложно, потому что много поездок, много путешествий, много и выступлений тоже по-прежнему. Ну вот, сейчас я буду отвечать. Когда я сегодня включил компьютер, включил интернет, я получил очередное радостное сообщение такого рода. Михаил, спасибо вам огромное. У нас вот-вот родится наш моцартовский ребенок. Ждем ее с трепетом. Любим вас всей семьей большой, нас 9 человек. Здоровья вам и вашим близким. Берегите себя, вы очень нужны и нам, и России. Вот знаете, приятно включить интернет и получить вот такое. Ждем вашего моцартовского ребенка, ждем вашу маленькую девочку, которая слушает в животике у мамы музыку, мною рекомендованную, мои слова, мои обращения к маме и к ребенку, а потом, родившись, будет продолжать слушать чудесную музыку. Ну вот, сегодня я отвечаю на вопросы, которые заранее приготовил, то есть я их получил заранее, и обещал даже ответить. Вот спрашивает Ирина. Глубокоуважаемый Михаил Семенович, попса. Этот вопрос меня волнует так же, как и вас. Мне очень интересно ваше мнение о том, какая именно музыка подпадала под это определение во времена великих Баха, Моцарта, Бетховена. И второе, приходилось ли этим и равно великим им гениям писать попсу, чтобы заработать быстрые деньги на хлеб насущный? Если вы согласны с моим предположением, то какие, по вашему мнению, произведения были созданы на потребу толпы? Заранее благодарна уделенного вами времени на прочтение моего письма и ответ. Искренне ваша Ирина. Ну что ж, там на сайте silver.ru, где есть мои ответы на вопросы ваши, я ответил Ирине очень коротко, наверное, разочаровав ее. На ваш, Ирина, вопрос я отвечу в одной из следующих программ «На серебряном дожде». Вот пришла пора ответить на этот вопрос. Итак, попса. Это было всегда или появилось только в 20 веке? И да, и нет. Популярная музыка писалась всегда. Но вы должны учесть, что во все прошлые века доступ к музыке, которая существовала только в определенном варианте, имели определенные люди. Определенного образовательного ценза, определенного уровня мышления, определенной принадлежности. Это были дворяне, это были графы, князья. Это были люди, которые могли вполне позволить себе потратить деньги на билет и прийти в концертный зал, где звучали симфонии Моцарта, Бетховена. Это всегда было дорого и было недоступно для многих простых людей в течение столетий. Другое дело музыка церкви, куда приходили почти все христиане в разных странах, и протестанты, и католики, и там звучал орган, там звучала великая музыка, для них писал Бах, для них писал Гендель, и это действительно было массовой музыкой, но совершенно нельзя сказать, какая она была, популярна или нет, потому что она говорила о Боге, о Божественном, о вечности, о жизни и смерти, о предательстве, о распятии, о воскрешении, о преображении. И это вопросы философии, и поэтому огромное количество людей, слушая музыку, так или иначе формировались в высоком уровне. Попса в том значении, о котором мы говорим сейчас, появилась только с появлением огромных залов, электросистем усилений, электричество, возможности распиарить и создать особую совершенно шоу-бизнес, и это началось в 30-40-е годы прошлого, то есть 20 века. Но я не случайно сказал по поводу попсы, Ирина, и да, и нет. Вот почему да? Потому что во все времена композиторы, целый ряд композиторов, отдельные композиторы, которые хотели заработать, как вы пишете, быстрые деньги, писали музыку для легкого восприятия. Ну вот сейчас я раскрою один секрет про Вольфганга Амадея Моцарта. Когда Моцарт уже маленьким показал особую гениальность, то Моцарт и папа, стали вместе писать музыку. То есть всякая моцартовская музыка, которую он написал в 6-летнем, 5-летнем, 7-летнем, 8-летнем, 9-летнем и даже 14-летнем возрасте, исправлялась и подправлялась, безусловно, его папой. Во всяком случае, папа внимательно играл и слышал все, что написано, и следил за одним, чтобы чудо-ребенок, слава о котором шла по всей Европе, писал музыку, приятную для ушей, чтобы хотелось заказывать, хотелось приглашать во все страны, во все дворы, при дворах, у графов, князей, эрцгерцогов. Маленький Моцарт играл свою музыку, оркестры играли его музыку, и эта музыка не должна была вызывать, ну, неправильного пищеварения или размышлений на тему о вечности. Эта музыка должна была быть максимально легкой. Вот сейчас я вам скажу одну вещь. У Моцарта официально считается 41 симфония написана, да? Реально их 46, если правильно считать. Вот. А первые 30 из 46 Моцарт написал между 8 и 17 годами. То есть за 9 лет. Первые 30 симфоний. Они, как правило, все небольшие, но они все именно популярные. Слух не должен задерживаться на каких-то неприятностях, напряжениях, трагедиях. Это должна быть музыка рококо, красивого, изысканного стиля. Ну вот послушайте образец. Вот такое. Это Моцарт написал неполных 14 лет. Послушайте. Можно смело сказать, что эта музыка написана очень просто. Правда, не путать простоту и присущую гениальность. Она действительно состоит всего из небольшого количества аккордов. В тональности соль мажор самое большое количество соль мажорной или тонической функции, так называемой, чтобы ухо все время слышало очень простую, очень красивую музыку. Конечно, когда мы разбираемся в этой музыке, то мы видим, что Моцарт гений. Мы понимаем, что даже здесь совершенство, невиданное точное ощущение архитектурности музыки поражает. Но буквально через месяц Моцарт пишет следующую симфонию. Вот это был финал одной из моцартовских симфоний 14-летнего. Вот прошло немножко времени, и папа обязательно сказал: «Вольферлайн, маленький Моцарт, да, маленький Вольфганг, Вольфганчик, по-немецки Вольферлайн, пожалуйста, напиши еще симфонию, ты уже 2 недели не пишешь симфонии». И Моцарт садится и пишет симфонию. Вот послушайте, первая часть другой симфонии тоже сразу популярна, понятна, естественно, не вызывает никаких сомнений и приятно слушать. Единственное, иногда чуть-чуть скользит мимо ушей. Если прослушать подряд несколько таких ранних симфоний Моцарта, то восприятие притупляется. Вот если слушать позднего Моцарта, то восприятие обострено до предела. Но послушайте, вот сейчас опять еще один кусочек. Первая часть симфонии, написанной без малого 14-летним Моцартом. И так папа сказал: пиши, пиши, Вольфлей, не ленись, все время пиши, потому что все их высочество, их преосвященство, все ждут твоей музыки. Вот Моцарт и пишет. Слушайте, чудо какое. Для того, чтобы продолжить ответ на вопрос Ирины, я зачитаю вопрос Олега. Он, по сути, о том же, только позволит мне глубже войти в этот вопрос. Спрашивает Олег. Михаил Семенович, доброго времени суток вам. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к современной музыке? Я имею в виду такую музыку, как блюз, джаз, рок-н-ролл, рок, более современный хэви-метал и так далее. Ну, к примеру, приведу такую английскую рок-группу, как Pink Floyd. Одобряете вы такую музыку? Если нет, то почему? Вот мой ответ. Он есть в тексте, в ответах и вопросах на silver.ru. Вы можете потом внимательно перечитать, но сейчас я скажу об этом и не только тем текстом, который я написал, но и с ответвлениями. Уважаемый Олег, когда вы спрашиваете о моем отношении к современной музыке, то под ней в данном случае понимаете то, что, ну, сейчас вызову град вообще, случайно подключившиеся, они сразу сейчас начнут спорить и ругаться. Вы под ней понимаете то, что является не музыкой как искусством, а субкультурой. Вот подумайте сами, что получается? В 18 веке жили Бах, Гендель, Вивальди, Моцарт, Гайдн, в 19-м Бетховен, Шопен, Шуман, Брамс, Чайковский, а в 20-м Пинк Флойд, Киркоров, Ритм энд Блюз. Вы, видимо, сами понимаете, что-то не то. Ну, конечно же, не то. Это не тот список. То, что сейчас пытаются назвать современной музыкой, повторяю, не есть продолжение развития музыки последних столетий, а, как я сказал уже, субкультура. А вот представители современной музыки, то есть музыки 20-го, теперь же 21-го века, это Прокофьев и Шостакович, Пендерецкий и Шнитке, Лера Ауэрбах и Алимдар Караманов. Это великие композиторы, которые продолжают традиции европейского симфонизма в 20-м, а сейчас уже и в 21-м веке. Музыкальная же субкультура родилась в связи с появлением усилителей, гигантских поп-залов, индустрии шоу-бизнеса. Когда-то совершенно гениальный человек Константин Эдуардович Циолковский ни с того ни с сего вообще, до всех усилителей, до шоу-бизнеса, почему-то написал, как и все пророческое, что он писал, странную вещь. Музыка и медикаменты — два великих явления. Они могут разрушить целое поколение и оздоровить целое поколение. Музыка и лекарства — это самое могучее в мире оружие. С ними надо быть очень осторожным. Музыка и лекарства должны находиться только в руках специалистов. Почему Циолковский вдруг заговорил о музыке и лекарствах? Что он знал? Ну, вы знаете, он знал много всего в разных сферах. Такое впечатление, что им разговаривал сам Господь Бог. Поэтому такой странный был на земле Константин Эдуардович Циолковский в своей Калуге. Но он что-то знал. То есть это один из посвященных людей планеты. Не только про горючее, не только про формы космических кораблей, но и про музыку. Он предполагал, что музыка с ее гигантской силой воздействия может стать орудием в руках людей, умеющих делать прибыль. Миллиардные прибыли. Ведь у биологического человека есть телесная потребность слушать не мысль, не пластику, а биоритмы. Среди всех исполнителей этой технократической, биоритмической массовой музыки есть, как и во всем, свои более или менее значительные явления. От высокоталантливых Битлз и Пинк Флойд до массовой советской и постсоветской попсы, которая есть отражение постепенного уничтожения культуры элиты, интеллигенции и одновременного процветания и зашкаливающего обилия зощенковских героев, жителей Ильфа-Петровской Вороньей Слободки, булгаковских Шариковых. Если в царской России для инженера, врача, юриста, писателя, представителей дворянства и разночинной интеллигенции существовала высокая музыкальная культура, то сегодня разница уровней психических реакций, вопросы принадлежности к определенному духовному уровню стираются. Отсюда поклонение великим всенародным певцам и певицам, преобладание мотивов и текстов, рассчитанных на вкус толпы. И в толпе этой теперь инженер и крестьянин, дворянин и мещанин. Все меньше хранителей высокой культуры, ибо масс-медиа внушила обществу ценность вкуса, предвижу ужас, человека из подворотни. И когда это поддерживается всеми системами, позиционируется как престижность, то в грохоте пиара глохнут последние голоса интеллигентов и интеллектуалов. Это уже, уважаемый Олег, ответ не на ваш вопрос, но обращение ко всем, кто услышит. Но чтобы не быть неверно понятым, я все же скажу. Я не имею ничего против любой формы бытования музыки. Всякая музыка имеет свой смысл, свое значение. Всякая музыка нужна на своем месте. Конечно, не те виды отвратительной постсоветской попсы, которые сейчас завалены экраны, и в которой унижение человека доведено до предела. Но я за то, чтобы в основе формирования человека мыслящего, Homo sapiens, лежали классические, высокие явления культуры. Тогда все шутки, подмены, эрзацы, гламуры, рестораны займут подобающее место. И не будут позиционироваться как единственная форма и стиль современной музыки, не будут называться современной музыкой искусством. Искусство, подлинное искусство, это всегда очень высокое, глубокое, пронзительное, судьбоносное. Все остальное быт. Вся попса, культура смертного человека в смертном теле. Вся высокая культура — это культура бессмертия, культура вечности, связи времен в единый узел цивилизации, контакт между поколениями. В попсе во все времена существует конфликт отцов и детей, ибо отцы тянутся к попсе своей молодости, а дети смеются над, в кавычках, неандертальскими вкусами предков. И только перед искусством вечности все равны, и отцы, и дети, и внуки, и прадеды, ибо с точки зрения вечности Бах и Шостакович, Шекспир и Булгаков, Пушкин и Пастернак — абсолютнейшие современники. И вот, кстати, когда кто-то вытащил мой ответ на сайт ВКонтакте, то тут же получили первую реакцию. Значит, один человек по имени Илья Деревянко пишет: «Хм, довольно странно, что тут рассматривается именно попса, а не весь огромный спектр современных жанров, и написано как-то чересчур возвышенно и пафосно». Мое мнение, конечно. Все общество как бы разбивается на две группы. Или ты слушаешь музыку, или ты представляешь массы с ценностью вкуса человека из подворотни. Какая-то претензия на элитарность. Вот об этом мне захочется поговорить после перерыва. О том, как идет реакция не на всю мысль, а на выхваченные из мысли фразы, предложения. Одна из наших самых больших бед и в искусстве, и в политике, и в жизни, и в том, почему мы так живем, заключается в одном общем и едином недостатке. Это я наблюдаю на форумах, в реакциях на различные идеи, но об этом через несколько минут, потому что сейчас мы прервемся, а потом вас ждет совершенно необычайный поп-сюрприз из музыки 1813 года, написанный совершенно гениальным композитором, но более бездарной музыки, предупреждаю сразу, никто из вас никогда не слышал. Вот сейчас я продолжу свою мысль о том, что одна из главных наших бед, которая связана и с экономикой, и с политикой, и с психологией, и это вот какая... Знаете, я не хочу, чтобы мы учились многому у шведов, в стране, где я часто бываю, меняю чемоданы, но кое-чему да. Вот у шведов в разговоре есть такая знаменитая пауза. Вот кто-то что-то сказал, важное, интересное, насыщенное, и все молчат. Через минуту кто-то начинает возражать. Почему через минуту? Потому что очень важно не вырвать какую-то сильную фразу или слово из концепции, а услышать все сказанное и ответить на все сказанное. Вот у нас этого, увы, нет. Я только что столкнулся с этим. Вышла моя статья «Учение или мучение», да? Это вторая половина статьи в «Аргументах и фактах» о том, что я хочу поменять школу, я предлагаю изменить школу, потому что школа такая-то и такая-то, и я там обратился к тому эпизоду, который часто и рассказываю, и описал в своей первой книге «Тайны гениев», история с девочкой, которая до революции училась в гимназии, московской, Ржевской гимназии, и спросила у дядюшки, что это у него написано на медальоне. Дядюшка показал медальон, там было 4 ноты, соль, диез, си, фа, диез, ми. «Я люблю вас», написано здесь, сказала 11-летняя девочка. Я сказал: представляете, как учили эту девочку в России, если она, увидав 4 ноты, спела их и вспомнила Ариоза Ленского в опере Чайковского «Евгений Онегин», вспомнила текст либретто, пушкинский текст и текст либретто. То есть, как учили эту девочку, и как, сказал я, нужно научить мальчика, который подойдет к этой девочке, завоюет ее сердце, и каких дальше еще я писал. И детей они родят. Так впервые в царской России в конце 19-го, начале 20-го века стали думать о генетике, потому что вот если бы эти мальчик и девочка после 17-го года не были уничтожены в ГУЛАГе, их дети, возможно, которых они, может быть, успели родить, то это были бы сейчас тысячи людей. Кто-то не прочитал до конца и начал шуметь. Он говорит о том, что вот в России учили только малый процент, только советская школа учила по-настоящему. Вот, Казинник-болван, я учился в советской школе. Казинник-идиот и дурак. Вы слышите, да? Учился в советской школе. И пытается поднять ее так высоко, что пользуется всеми замечательными словами, но читает фрагмент. Только фрагмент. Там, где девочка узнала 4 ноты, но не дальше. Что это был великий генетический эксперимент. Что дальше и дальше эти люди вокруг себя начнут создавать общество, мир. Они станут важными, влиятельными, просветительными и просвещенными. И помогут, и помогли бы. Вот представьте себе, что миллионы уничтоженных — это не просто миллионы жизней. А это десятки и сотни миллионов сегодня, среди которых нету этих уничтоженных людей. Ну, мысль же очень простая. Но беда заключается в том, что мы реагируем только на кусочек текста, который нас не устраивает, и начинаем брызгать слюной. С этим я столкнулся во всех форумах, во всех ситуациях. Но я обещал сюрприз. Да, и тем двум людям, которые задали вопрос, чьи вопросы я сегодня прочел, сейчас я устрою сюрприз. Вы услышите музыку, которую написал Бетховен ради денег. Это самая великая попса 19 века. Это самая бездарная музыка, которую только можно услышать. Она практически не исполняется, почти не записывается. Я с трудом нашел для вас старый диск, ну, курьезный диск. «Битва при Виторио» или «Победа Веллингтона в битве при Виторио». Веллингтон за эту победу, а он выгнал французов из Испании, из испанского города Виторио, и в результате Наполеон потерпел еще одно поражение, и Веллингтон стал герцогом, он стал маршалом и все прочее. Это была великая битва, которой гордилась Европа, и Бетховен написал музыку. Боже мой, знаете, что он сделал? О, самые крупные музыканты Вены играли и участвовали в этом. Бетховен был главным дирижером. Сальери и Вейгель управляли оркестровыми группами на правой и левой галереях. Эти две группы изображали собой французские и английские войска. Гуммель и молодой Мербер воспроизводили пушечные выстрелы при помощи особых барабанов. В оркестре играли знаменитые музыканты, скрипачи, виолончелисты, самые великие музыканты того времени. Программа состояла из трех номеров, совсем новая симфония Бетховена, которую потом сказали, что она только маленькая ерунда по сравнению с битвой при Виторио. Вот два марша Дуссека и Плейеля в исполнении механического трубача и победы Веллингтона. Батальная композиция имела потрясающий успех. Чистый сбор достиг неслыханной по тем временам цифры. Шоу, цифра — 4000 гульденов. На седьмую симфонию никто не обратил внимания. Один критик впоследствии назвал это гениальное произведение сопровождающей пьесой к битве при Виторио. Оркестровый состав битвы, симфонический оркестр, соединенный с двумя военными оркестрами, группа ударных, усилена двумя громадными барабанами, передающими пушечные выстрелы, и специальными машинами, воспроизводящими звуки ружейных выстрелов, две сигнальные трубы, одна с английской, другая с французской стороны, два барабана, тоже по одному с каждой стороны, предназначены были для изображения постепенно приближающегося шествия обеих войск, обеих групп. Битва состоит из 5 частей. Английский марш прав в Британии, французский мальбрук в поход собрался, битва — центр произведения, штурмовой марш, победная симфония. Кстати, 4000 гульденов получил Бетховен за эту музыку. Больше, чем за любые произведения, любые симфонии, любые гениальные творения. Что такое 4000 гульденов? А вот когда умер Моцарт, все его имущество оценивалось в 500 гульденов. Моцарта похоронили по низшему разряду. 8,5 гульденов. 8 гульденов, 50 крейсеров. Шуберт уже в конце жизни написал свой великий цикл «Зимний путь», ему предложили за каждую песню по 1 гульдену. Итак, 4000. Что же это была за музыка? 4000! Послушайте немножко, что это была за музыка. Внимание! Это Бетховен! испугайтесь это оружейные выстрелы. Тех, кто включился только сейчас, я хочу рассказать о том, что эта музыка написана Бетховеном, и что я квалифицирую это как главную поп-музыку начала 19 века. Просто Бетховен решил заработать деньги. И он заработал, повторяю, 4000 гульденов. Никогда до конца своих дней больше он не заработал ничего подобного. Это был рекорд. Всякому уху ясно, что это не музыка. Хотя все эти взрывы, крики, грандиозные марши, невиданный марш, английский марш прав Британии, французский Мальбрук в поход собрался, и битва, и штурмовой марш. Потом еще там должна быть победная симфония, мы ее не дослушали, если хотите когда-нибудь, или найдите на Ютубе. Но вот что я хочу вам сказать, друзья. Ой, я скажу еще. Это и есть тот случай, когда ради денег я не написал музыку. Было еще несколько случаев, может быть, мы о них как-нибудь поговорим. Но сейчас я хочу сказать, что Бетховен очень гордился тем, что он стал таким известным, распиаренным, выражаясь современным языком, популярным. Его имя было у всех на устах, потому что это давалось при тысячах людей, которые платили любые деньги. Патриотизм. Вот такая музыка. Ну вот, друзья, у нас есть несколько минут, и я успею ответить на вопросы. Ну вот первый. Михаил Семенович, пожалуйста, сделайте отдельный выпуск про 13-ю симфонию Шостаковича. Все как-то забыли про нее. Друзья, я бы сделал про все, но мне не позволяет формат программы прерывать 13-ю симфонию, останавливать. Ну, попробуем. Обязательно буду касаться этого вопроса. Спасибо тебе, светлый человек. Храни тебя Господь. Спасибо, спасибо. Уважаемый Михаил Семенович, вы организовываете ваши школы для профессионалов или просто любителей музыки и ваших поклонников? Есть ли еще места в вашу школу в Швецию? Планируется ли еще что-то в ближайшее время? время, Аня, Анечка, ну какие профессионалы? Это же и поэзия, и музыка, и литература. Это целое состояние. В Швеции не было мест долгое время, но сейчас заболело несколько человек. У нас, по-моему, 2 или 3 места есть в Швеции. Так что обращайтесь к моему директору школы и обращайтесь, и можете получить места. 2 или 3 места, повторяю. Дальше. Вот такая музыка способна воскресить мертвых. Но это не о Бетховене, это еще раньше было написано. Вот. Да, а вот такое. Классики — это вечные современники, пишет Ольга. Да, конечно. В том-то и чудо великого искусства, что оно никогда не устарело и никогда не ушло. А вот, как вы считаете, Бах в самом деле был глухой? Или дурака валял Дима? Потом извинился. Пардон, Бетховен. Бетховен, он был глухой и валял дурака. Писал великую музыку. Глухим. Об этом я много писал и в своих книгах, и выступал вот по радио, и много говорил об этом и в фильмах, о том, что чем хуже Бетховен слышал, тем выше музыку он писал. Дальше. Из Челябинска, Александр К. Вы озвучиваете мои мысли. Но у меня в голове был хаос, а вы собираете их в правильную законченную конструкцию. Спасибо вам, Александр из Челябинска. Доброе утро, Михаил Семенович. Старая попса осталась в веках, а новая попса погибнет. Она слишком пустая, прозрачная. Ей не выжить. Да, это тоже правильно, Юлия из Москвы. Во время 3-го конкурсного дня «Новой волны» 2011, услышав песню группы «Наоми», говорила «Лето», наша семья услышала до боли знакомые ноты. Куплет этой песни уж очень-очень похож на куплет песни «Тины Король, ты отпусти». Просим не оставить это без внимания. Серебряная калоша уже ждет их, но это, скорее всего, не ко мне. Интересно, а Баска Волочкова представляет классику или попсу? Решайте сами. Решайте сами. Послушайте тексты, послушайте внимательно. Ну и подумайте. Я не хочу давать конкретные характеристики, потому что это вопрос вкуса. А вы слышали новую песню Земфиры «Деньги»? Нет, еще не слышал. И, наверное, не услышу. Смешанное чувство от услышанного. Слышен звук Гульденов. Да, слышен звук Гульденов в этой музыке у Бетховена. Здрасте, Даша. Как называется эта инструменталка из 12 друзей Оушена? Ой, это что-то я вообще не туда. Михаил, а не считаете ли вы, что... Да, вот то, что звучало от Бетховена, я повторяю, это битва при Виторио, победа Веллингтона в битве при Виторио. Бетховен, 1813 год. Величайшая поп-музыка 19 века, за которую Бетховен получил не меньше, чем современные попсовики, если считать в современных русских рублях, а то и в долларах или евро, или фунтов стерлингов. Михаил, а не считаете ли вы, что подобная музыка есть некий прототип, явление, характерное для 18-19 века? В силу отсутствия каких-либо других механизмов психологического воздействия на политический климат, таким образом вершители судеб оправдывали свой триумф в реале убийства бесчинств в глазах. Да, Сергей, конечно, безусловно. Здесь Бетховен принял участие в очень такой сильной акции. Вот, дальше. Кто-то попросил, довольно этой музыки, довольно. Еще, хватит. Это не музыка, а глубокое сопровождение, звуковое сопровождение фильма про сражение. Он опередил время. Да, это, конечно же, звуковое, это киномузыка. Извините, а можно уже закончить сию баталию, спрашивают. Михаил Семенович, добрый день. От Бетховена полное киновпечатление. Кино по радио. Так что этот ранний блокбастер с громадными кассовыми сборами. Бетховенский Голливуд. Это пишет Стас из Челябинска. Да, это Бетховенский Голливуд. Я очень рад, что вы это поняли, почувствовали. Но все равно эти ритмы музыки могут затрагивать разные мембраны. Конечно, могут, безусловно, могут. Это все равно писал гений, понимаете? Гений, вот в чем отличие от попсовиков, это гений. К примеру, «Болеро» — это в советском кино наступление немцев поутру. Или, Михаил Семенович, слышал, что вчера исполнилось 20 лет, как вы переехали в Королевство Швеции. Примите наше поздравление. Каковы ощущения? Праздновали ли вы эту дату? С уважением, Андрей. Нет, не праздновал. Никакого праздника здесь нет. Я в Швеции меняю чемоданы. Я по-прежнему в России, я в Болгарии, я в Литве, я в Латвии, я где угодно. Я прежде всего работаю на этой планете. Поэтому совершенно не важно, где я живу. Может быть, здесь чуть-чуть воздух чище, и чемоданы быстрее поменять. И не надо поднимать чемоданы, потому что можно до самого самолета или до самого трапа самолета или до поезда добраться, не поднимая ни разу чемодан, потому что так все придумано хитро. Ну вот, друзья мои, я эту тему продолжу. Ее невозможно закончить. Мы просто прервемся до следующей встречи. Она будет тоже в прямом эфире. А вот даже последний. И были ж дебилы, что кто-то сидел и выслушивал с проникающим видом. Михаил Семенович, ну ведь многие композиторы...